Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Выражение «не от мира сего» давно и прочно существует в нашем языке. И иногда как выражение ироничное, а то и негативное. Дескать, этот человек не от мира сего, он не социален, не общителен, его действия и мотивации неадекватны общепринятым шаблоном поведения, а то и вовсе он какой-то лунатик или городской сумасшедший. Это, конечно, намеренно гипертрофированный пример, но в таком преувеличении можно четче ухватить проблему. А что это значит быть не от мира сего? Ведь это Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Как это понять и осмыслить? Христианин в молитве «Отче наш» провозглашает: «Да приидет Царствие Твое». Значит ли это, что такой человек хочет быть асоциальным? Значит ли это, что ничто мирское вообще недопустимо? Но ведь Христос пришел в мир. Бог воплотился и стал человеком, частью этого земного мира. Значит, мир в этом смысле важен, раз освящен богоявлением, раз достоин этого. Христианин живет в мире, на земле, и здесь должен каким-то образом осмыслить, что такое царство не от мира. Как сопрягать земное и небесное? Над этими и другими вопросами размышляют в нашей программе духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И начнем с архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана. Он упоминает некий неназванный, серьезный, очевидно, общественно-политический конфликт. Беседа эта из эпохи Холодной войны, и можно только догадываться, на какой из многочисленных информационных поводов тех лет среагировал отец Александр. Но любая проблема, как всегда в его беседах, приобретает универсальное, мировоззренческое, смысложизненное измерение. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Вот уже много недель, как живет мир в припадке ненависти, страха, угроз, голого и страшного насилия, дышит воздухом, этим страхом и этой ненавистью отравленным. Но страшнее всего это уже каким-то водопадом заливающая мир ложь. Уже давно потеряли свой смысл слова «свобода», «мир», «человеческие права» и так дальше. Ибо именно эти слова, казалось бы, великие, священные по своему смыслу, больше всего облеплены ложью, превращены в какую-то трагическую, кровавую, словесную карикатуру. И вот неизбежно в душе, в сознании каждого из нас возникает вопрос. В этой темной, страхом и ненавистью, ложью и злобой пронизанной атмосфере, что можем мы, христиане, мы, исповедующие Христа как Господа, Учителя и Спасителя мира? Увы, в ответ на этот вопрос христиане оказываются сами разделенными. И, может быть, в это разделение нам и нужно вдуматься прежде всего. Ибо разделение это касается самого важного, действительно решающего вопроса. В чем состоит верность Христу в мире, про который в самом Священном Писании сказано, что он во зле лежит? Есть христиане, которые на этот вопрос отвечают приблизительно так. Дела этого мира нас не касаются. Наше дело – спасать свою душу, а не думать о мирских делах. Мы должны хранить свою душу для вечности. И сам Христос не вмешивался ни в какие политические или общественные конфликты и утверждал, что царство его не от мира сего. Но есть среди христиан и такие, которые на этот вопрос дают другой ответ. Этот другой ответ гласит: христианам не может быть безразлична судьба, страдания, искание мира, про который Христос сказал, что это мир, который так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единственного. Христос призвал нас к исполнению заповеди любви, к заботе о голодных, больных, страждущих, бедных, заключенных в тюрьме. И только тот, кто потеряет душу свою, то есть отдаст себя служению ближнему, только тот спасет ее для вечности. Итак, мы видим два ответа, два призыва. Уйти от мира в некие духовные катакомбы и в них жить Христом и со Христом в ожидании имеющего наступить в конце времени Царства Божьего. Или наоборот, отдать себя во имя Христова, бороться за добро, милосердие, свободу, дух, отдаться борьбе, вечно идущей в мире. Какой же из двух этих ответов правильный? Но, может быть, сам этот выбор неправильный, или, вернее, неполный, не выражающий подлинного учения Христа о нашем христианском Христовом пути в мире сем, прелюбодейном и грешном. Может быть, прежде всего, мы должны понять относительную правду, и не только правду, но и неправду каждого из этих двух ответов. Может быть, мы должны прежде всего понять, что Христов путь состоит в кажущемся по-человечески парадоксальными, но на деле единственно истинным сочетанием обоих в одном ответе. И этот, по видимости, парадоксальный ответ можно выразить так. Да, высшей и последней ценностью, сокровищем сердца для христиан, вне всякого сомнения является грядущее Царство Божие, ради которого мы призваны, если нужно, оставить все мирское. Да, наша жизнь, по слову апостола Павла, скрыта со Христом в Боге, и мы призваны прежде всего к внутренней свободе от мира. В свете Христа и им открытого, явленного, дарованного Царства Божьего все мирские ценности стали относительными и проходит образ мира сего. Да, Христос никогда не говорил, что совершенство, справедливость, свобода и так дальше восторжествуют в этом мире, на этой земле. И не от Него та легкомысленная, но вместе с тем и страшная теория прогресса, во имя которого заливают мир кровью. «О небесном помышляйте, не о земном», — говорит апостол Павел. И потому наш первый ответ на все в мире всегда: «Да приидет Царствие Твое», то есть верность, вера, надежда. Но и тут наталкиваемся мы на парадокс, извечно присущий христианской вере. Сама эта свобода от мира, сама эта верность царству обрекает нас на постоянную борьбу в мире. Если бы Христос проповедовал просто духовный уход от мира, заботу только о внутренней духовной жизни, то Он не был бы распят на кресте, Его бы не возненавидела земная власть. Он не оказался бы в ее глазах преступником. Ибо в том-то и все дело, что мир, который Евангелие называет «мир сей», не допускает никакой от себя свободы, что он в лице не только своих правительств и владык, но также и своих идеологий, своих ценностей, своей культуры, своих идей, требует от нас, чтобы мы подчинились ему, сделали бы его своим идолом. Ибо свобода от мира, это для нас, христиан, означает, что мы должны в мире сем поступать, как Христос. А Христос проповедовал. Христос обличал зло, ложь и лицемерие. Христос исцелял. Христос учил. И всем этим непрерывно бросал вызов миру сему. И за это мир сей распял его. Нам говорят: у вас есть храмы, вам никто не мешает молиться в них, а остальное не ваше дело, не ваша забота. Но что же нам делать, если как раз в храме, в молитвенном уходе от мира, мы и слышим слова Христа: «Шедьте в мир сей, проповедуйте Евангелие всей твари. Любите, помогайте, служите, не принимайте зла и не служите идолам». Что нам делать, если то Царство Божие, ради которого мы призваны бросить все из Царства Любви, и это значит служение, самоотдачи, жертвы вплоть до отдания жизни за други своя. Поэтому правы и те, и другие, дающие и один, и другой ответы, но правы только, если держат вместе как одну обе правды. И правду свободы от мира, правду не от мирного царства, но и правду нашей христианской ответственности в мире. Только в этом трудном двуедином ответе раскрывается нам путь Христов в мире сем. В мире, про который Христос сказал: «В мире вы печально будете, но мужайтесь, я победил мир».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Наш разговор сегодня идет о том, как осмыслить слова Христа: «Царство мое не от мира сего». И здесь уместно сделать шаг назад и в принципе поставить себе вопрос: а что такое Царство Божие или Царство Небесное? То Царство, которое Христос называет «моим», то есть «его». К этому вопросу в своей лекции обращается современный московский пастырь, библеист, священник Антоний Лакерев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его лекции, организованной и записанной благотворительным фондом «Предание».
Тема нашего сегодняшнего разговора – «Царство Небесное». Ну, я для начала хочу проговорить некоторую, в сущности, банальную вещь, которая, тем не менее, на практике оказывается далеко не такой хорошо известный, как надо было бы. Дело в том, что само по себе выражение «Царство Небесное», ну, по моим наблюдениям в нашей церковной среде, как правило, подразумевает продолжение, что Царство Небесное – вечный покой. Да, хотя оно совершенно вообще ни разу не про это. Дело в том, что выражение это сложилось еще до Рождества Христова в библейской культуре, где в течение довольно длительного времени, ну, веков так примерно 8, если не 10, развивалась и углублялась тенденция не произносить имени Божьего. Если там в Моисеевы времена ситуация была одна, то к новозаветной эпохе, как правило, вообще везде, где можно и где нельзя, стали заменять эвфемизмами сначала имя Божье, говоря там «Адонаи Господь», говоря слово «Бог», а, собственно, в последние, может быть, 1,5-2 столетия до Рождества Христова и эти слова тоже перестали использовать. Им казалось, что слово «Бог», ну, уж слишком близко к имени Божьему, которое ни в коем случае нельзя употреблять всуе, а чтобы не употреблять всуе, лучше не употреблять вовсе. Так они считали. Ну, это не хорошо и не плохо, мы так, к счастью, не делаем, да, но тем не менее, в ту эпоху, о которой говорит Евангелие, для тех людей, к которым обращается Господь Иисус, собственно, выражение звучит как «Царство неба», «Царство неба». Базилиуту Урани, как это передается по-гречески, как «Царство небесное» на современных языках, вообще говоря, не точно, и не точно сильно, потому что «Царство небесное» все-таки, ну, человеческом восприятии подразумевается царство, которое где-то на небесах. Все сразу вспоминают там спектакль Образцовского театра «Божественная комедия», где там на облаках какие-то плюшевые существа. Да, ну, совершенно не об этом. Речь идет о феномене, который имеет место здесь, в нашей жизни и на этой земле. Царство неба – это не там, а здесь. И это принципиально важная вещь, которую, повторяю, мы, в общем, с довольно большой легкостью забываем. Поэтому, когда там люди пытаются прочитать или себя спросить, или вообще как-то обсуждать вопрос о том, что это и где это, и как туда попасть, ну вот, возникают совершенно очевидные искажения смысла. Да, кажется, что лишь когда ты совсем закончишь свой земной путь, и тебе там проиграют печальную музыку, после этого может быть или не быть, открыться или не открыться для тебя Царство Небесное. Это, наверное, так, но для христиан все-таки важно как раз другое. То, что Бог предлагает нам нечто прямо сейчас и прямо здесь. На мой взгляд, это вообще одна из фундаментальных и самых радостных вещей, которые в Евангелии есть. Кроме этого, надо, конечно, сказать, что Царство Бога, собственно говоря, ведь кроме Матфея все говорят о Царстве Божьем, остальные евангелисты. Это только Матфей, который пишет для иудейской среды, вот он использует этот эвфемизм «Царство Небес». Так вот, Царство Бога может быть едва ли не вовсе центральное тема всего того, что говорит Господь, собственно, когда евангелисты пытаются коротко обрисовать, что, собственно, Иисус говорит и что происходит в его жизни, что меняется для окружающих его людей, то ключевая фраза «приблизилось к вам Царство Небес». Приблизилась. Речь, по крайней мере, в том евангельском контексте совершенно не идет о том, что оно было на расстоянии 6800 километров, а стало на расстоянии 6798 километров. Да, чуть ближе, но тоже далеко. Ну, конечно, нет. Когда Господь говорит о том, что Царство Бога приближается к людям, которые его слушают, приблизилось к ним, он, собственно, скорее говорит о том, что оно было далеко, стало близко. Было где-то там, а теперь вот оно. Оно. В него теперь можно войти. Ожидание, когда откроется Царство Бога, наполняло смыслом на самом деле жизнь довольно многочисленных поколений иудеев, по крайней мере, в промежутке между пленом и Рождеством Христовым, в так называемую межзаветную эпоху. Так или иначе, эти люди знали о том, что Бог обещал нечто, что сам Он назвал «Мое царство», «Я буду вашим царем». Итак, Царство Бога – это то, что Бог обещал слушающему Иисуса. Когда Он говорит им об этом, они уже, во-первых, устали ждать. Они уже ожидают, когда же этот момент произойдет на протяжении нескольких столетий. И вопрос, который под конец апостола задают Господу Иисусу, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Люди ожидают, что Царство Бога будет подразумевать в первую очередь свободу от вполне земного угнетения, начиная с пленной эпохи на протяжении долгих-долгих столетий, вплоть до наших времен, прошу заметить, да, эта земля была все время чьей-нибудь колонией. Вот приходит к этим людям Иисус и говорит, Царство Божие приблизилось. И у них первая мысль, а как же так? Ведь мы живем, в общем, по-прежнему, мы живем почти как язычники. Как же так? Царство Бога приблизилось. И в восприятии этих людей, в общем, первая реакция – а куда бежать? Что еще, что можно успеть сделать, да, в своей жизни? Потому что вот этот человек, к тому же еще, прошу заметить, совершающий чудеса, утверждает, что Царство Божие уже рядом, значит, времени осталось совсем мало, а изменить что-нибудь очень и очень трудно, и вообще непонятно, что менять. Но вместе с тем Иисус говорит некоторые достаточно неожиданные вещи, достаточно неожиданные. Начать, как, конечно же, с того, что Царство Божие близко, но еще он говорит о том, что в конечном итоге твое участие в этом царстве определяется твоим собственным выбором и твоими отношениями с Богом, твоими личными отношениями с Богом. Очень важная для нас сегодня вещь, потому что слушатели Иисуса скорее привыкли думать о некотором коллективном событии. Да, вот сейчас мы все либо войдем, либо не войдем, Бог к нам придет или Бог к нам не придет, посмотрит на нас и передумает. Да, Иисус говорит о том, что это тебе решать. Одна из ключевых притч о Царстве Божьем, которая в разных видах, в разных формах повторяется в разных Евангелиях, это притча о брачном пире или о званных на вечере. Да, все эти, ну, я надеюсь, что вы все знаете эти притчи. Христос говорит о том, что вот, царство подобно тому, как пришел человек, позвал своих друзей, а они не захотели прийти. И в конечном итоге на пиру в этом царстве оказываются те, кто согласился. Совершенно к этому, прошу заметить, непригодные. Все эти люди, которых слуги господина собрали вдоль заборов, по дорогам, вовсе не были достойны того, чтобы войти на этот пир. И в версии Матфея, там, как вы помните, еще есть даже специальный человек, одетый не в брачную одежду. Но это те, кто откликнулся. Значит, для слушателей Иисуса это твой личный выбор. Твой личный выбор, который тебе нужно сделать. Ты не можешь от него уклониться. Если, как мы сказали с вами, Царство Божие – это не нечто с нектаром, амброзией и долгими прогулками в красивом саду, что ожидает нас в посмертии, а реальность этой жизни, в чем оно заключается, чем оно отличается от состояния нашего, когда мы переживаем себя, ощущаем себя вне этого царства? Что меняется, когда в человеческую жизнь входит вот царство Бога? Опять, слушатели Иисуса имеют строго определенные представления на эту тему. Значит, царство Бога – это когда всех язычников пинками разгонят, и это когда земля потечет молоком и медом. В нашем с вами фольклоре это называется «молочные реки, кисельные берега», когда можно, наконец, будет не работать. Все станет прекрасно. И удивительно, что в этом, конечно, есть глубокая правда, потому что все вокруг меняется, когда Бог приходит в этот мир. Но это только следствие. Только следствие, а главное, все-таки с точки зрения того, что Христос в Евангелии говорит, Царство Бога – это то место или то состояние сердца, состояние жизни человеческой, для которого Бог главный. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Почему мы и говорим о том, что это нравственный выбор самого человека, сказать ему: ты будешь главный, с этого момента ты главный, с этого момента твой закон и твоя правда главные в моей жизни.
Это был фрагмент лекции библеиста-священника Антония Лакерева о том, что такое Царство Небесное, что мы можем узнать об этом из Библии. Наш ум, наше сердце заполнены всевозможными вещами, которые не имеют ничего общего с Царством Божиим, с построением этого Царства, с тем, чтобы быть частью этого Царства, быть гражданами Града Божия. Это слова митрополита Антония Сурожского. В одной из своих бесед он также не может пройти мимо темы Царства Небесного и обращается к вопросу, скажем так, о субъективном, личностном переживании человеком присутствия этого Царства в своей жизни. А начинает владыка Антоний с того, что нередко человек переживает как раз отсутствие этого царства, когда, скажем так, уходит чувство близости Бога. Но на самом ли деле Бог отступает от человека? На самом ли деле царство отсутствует? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Молитвенная жизнь».
Разумеется, Бог никогда не отсутствует. Иногда мы не способны чувствовать Его присутствие, но Бог всегда здесь. Есть два случая, которые меня до глубины трогают. Один относится к святому Антонию Египетскому. После долгого периода искушений, соблазна и борьбы, когда натиск зла отступил от него, он лежал без сил на голой земле, и ему явился Христос. И не в силах даже встать, поклониться ему, Антоний сказал: «Где же ты был, Господи, когда я был в таком борении?» И Христос ответил: «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый вступить, если бы ты ослабел». Это мы должны помнить. Господь рядом, но мы посланы в мир творить Его дело. Поэтому временами нам надлежит бороться. Мы бываем ранены, мы изнемогаем. И слишком легко мы готовы бываем сказать: «Тебе, Господи, крест, мне спасение и слава». Мы так не говорим, мы слишком «благочестивы», в кавычках. Но мы так себя ведем. Мы ожидаем, чтобы Господь нас спас, а нам достались плоды спасения. Нет, мы посланы в этот мир. Другая картина тоже взята из житий святых, но я не помню, откуда именно. Христос обещал кому-то из святых, что будет рядом с ним всю его жизнь. И действительно, этот человек, оглядываясь, постоянно видел сзади на песке следы двух пар ног. В какой-то день он оказался в затруднении. На него напали искушения, смятение охватило его. Ему пришлось отчаянно бороться. И когда испытание окончилось, он оглянулся и с горечью заметил на песке следы только двух ног. Он обратился ко Христу и сказал: «Где же ты был, Господи, во время моего искушения?» И Христос ответил: «Я нес тебя на руках. Вот почему на песке следы только двух ног». И это мы забываем. Забываем, как часто мы носимы. И забываем, что мы Христовы посланники, Христовы вестники и свидетели, и нам надлежит бороться изо всех сил. Но бывают моменты, когда мы испытываем чувство, что Бога нет. Какое право мы имеем ожидать Его постоянного присутствия? Если мы поставим себе этот вопрос, не почувствуем ли мы, что должны ответить так? Мы могли бы радоваться Его постоянному, непрестанному присутствию, явному и ободряющему, если бы были совершенно открыты Ему, но мы не таковы. Наш ум, наше сердце заполнены всевозможными вещами, которые не имеют ничего общего с Царством Божиим, с построением этого Царства, с тем, чтобы быть частью этого Царства, быть гражданами Града Божия. Так что мы не можем претендовать, будто имеем такое право. Такое право нам не дано. Но, кроме того, очень важно нам временами, а порой на долгий срок, сознавать, что Бог свободен прийти к нам и свободен дать нам искать Его, что Его отсутствие, я имею в виду субъективное чувство Его отсутствия, не означает, что Его нет с нами, но Он дает нам почуять, какова была бы жизнь без Него. И Его отсутствие – это как бы голод. Голод, который заставляет нас добиваться с большей решимостью и временами с более отчаянным усилием искать Его. Мы слишком легко довольствуемся и удовлетворены тем, что имеем. Мы привыкаем иметь. У нас есть дружбы, есть родные, есть столько всего. И только когда что-то у нас отнято, мы начинаем это ценить. Так что если когда-то вы почувствуете, или если уже чувствуете, что Бога нет с вами, задайтесь вопросом, насколько вы нуждаетесь в Нем. Бог – роскошь в вашей жизни или самое существо вашей жизни? Помню, много лет назад ко мне пришел человек. Он был богат, у него была власть в его ограниченной сфере деятельности. И он сказал мне: «Отец Антоний, хочу Бога». Я его спросил: «Для чего?» И он ответил: «Потому что Он увенчает все, чем я уже обладаю». Я тогда сказал ему: «Вы хотите иметь Бога, как другие, центральное отопление в доме, для большего комфорта». Он сказал: «Да, а что тут не так?» Не так было все, потому что драгоценную жемчужину не прибавляют ко всему прочему богатству. Все прочее продают, чтобы приобрести ее. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45-46. И отсутствие Бога – очень важный аспект нашего опыта, потому что оно позволяет нам измерить, значит ли Бог в нашей жизни очень много или немного, или вовсе ничего не значит, просто ли мы привыкли к Нему или суеверно держимся за Него. Он для нас гость или друг, или наивысшая ценность в нашей жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Молитвенная жизнь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».